Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. С нами в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Ну и, конечно, счастья вам и светлых мыслей. Было в мою молодость. Было, мы с товарищами 31 числа любим ходить в баню.
Ну да.
Да, а мы с товарищами любим делать вебинар. Так вот, вы на вебинаре 31 числа, это знаменательно, и поэтому мы выбрали тему, которая называется «Лучшие вопросы года». Избранные вопросы. Так или иначе...
Учитывая, что все равно сегодня там очень мало народу, наверное, да?
Да, ну, там ребята готовятся к праздникам, но все равно очень многие скачивают, да, Боря, потом смотрят.
Так те, что... кто подключается виртуально, не с нами, а тем, кто собирается в группах, мы сами предложили, чтобы...
Им тяжело.
...праздновали себя.
Конечно.
Да. Ну ничего, есть все-таки, есть ребята, и немало.
Да, но потом, пока ты будешь разъезжаться по домам и все такое, это уже... Тем более, что у многих там на час, на два, на три и далее запаздывает время, так они вообще... Там, значит, Новый год где-то уже там на Камчатке начинается.
В Барнауле уже, наверное, приближается.
Ну, да? Так что, ну вперед.
У нас группа в Барнауле есть. Значит, во-первых, первый вопрос такой, подойдем к этому. Вообще, что такое для вас состояние праздника?
Да нету такого вообще. В науке Каббала есть только уровни света, которые нисходят к нам. И по этим уровням света, его интенсивности, и определяется праздник. То есть состояние особое. Это первое. Во-вторых, на иврите праздник называется хаг. Хаг – это от слова стрелка. Махуга, что она крутится и возвращается. То есть праздник – это нечто повторяющееся из года в год, но повторяется в том виде, что свет определенный светит в это время, духовное время, не физическое, да, и приводит всех, на кого он светит, в особое состояние. То есть может быть такое в духовном мире – в духовном виде, что ты находишься в состоянии, которое называется Новый год, а я нахожусь в состоянии, которое называется там Песах. И одно другого не касается. Для тебя одно, и для меня другое. Знаешь, как в анекдоте про евреев. Нашел там $100 на улице в субботу, и вдруг оказалось, что это не суббота, а четверг. Так вот так и здесь. У каждого свое время. У каждого свои уровни, и поэтому нельзя говорить в духовном виде о чем-то, что светит всем, каждому индивидуально.
Ну вот начнем вопрос, мы их так будем в разброс задавать. Вот вопрос был такой, я хотел бы его увидеть, но когда я смотрю наверх, то вижу только потолок. Возможно ли что-то изменить в моей жизни? Где этот высший мир?
Высший мир, он не находится сверху, над потолком. Так что не уподобляйтесь таким книжкам каббалистическим, в кавычках, в которых пишется, что надо в потолке сделать дырку. И есть такое, да. Я помню, я читал, когда был еще только начинающим, думал, как-то мне сделать дыру, или это надо, или не надо. Там написано, что хорошо, если человек живет в доме, в крыше которого есть...
отверстие.
Да, отверстие такое.
И входит свет.
Окно, через которое входит свет свыше.
Да.
Понимаешь, на что вам умудряются люди вообще? Так вот, надо понимать, что имеется в виду высший свет, это высший по своему духовному уровню. То есть он более отдающий, более наполняющий, более отрешенный от нашего эгоизма. Этим он называется выше.
То есть можно сидеть в подвале, без окон, без дверей.
Ничего не имеет значения. В пещере еще лучше.
В пещере, да. И ощущать самый высший свет.
Там хороший микроклимат. Это наши предки, кстати говоря, хорошо знали.
И вы говорили, что пещера, кстати, действительно место для обиталища человека. Что это лучше, чем небоскребы и чем любые дома.
Ну, где? Не тоже столько пещер. Не наперёшься сегодня. Да.
Праздник как счастье. Павел из Нюрнберга. А что такое счастье для каббалиста?
Счастье для каббалиста – возможность наполнять других и через них Творца. Потому что отдавать Творцу я не могу. Как и получать от него я не могу. А только через буфер которым может являться группа, а еще лучше через все человечество.
Может, тогда смежный вопрос, Борис из Чикаго. От чего испытывает наибольшую радость каббалист?
Именно от такого действия, когда оно ему удается. Когда он может отдать через группу к Творцу и обнаружить Творца в этой группе, в которую он отдает, как одно входит в другое. Как эта группа становится буфером между мной и Творцом, и мы все вместе втроем встречаемся в этой группе, в этой массе.
Вот Виталий Смоленский спрашивает вопрос, который очень многих интересует. Может Творец был быть учителем напрямую?
Человека нет.
Вот так хочется.
Нет. Хочется, это эгоизм наш так хочет.
Чтобы я говорил напрямую с Творцом.
Да. Заполучить, захватить, поработить. Это все наш эгоизм.
А как тогда?
Только через группу, внутри группы. В той мере, в которой я сливаюсь с группой, вхожу в нее и растворяюсь в ней, в той мере начинаю обнаруживать в ней присутствие Творца.
И вот тогда Виталий из Киева спрашивает, стоит ли искать учителя, или учитель найдет тебя сам, когда ты будешь готов?
В принципе, вы можете на это потратить всю жизнь.
На поиски?
Да. Самое лучшее – это взять книги и только настоящие книги. А это проблема – найти настоящие книги человеку, который не знает, где и что, и как искать. На это уходит иногда целая жизнь. Значит, найти настоящие книги – и по ним уже сверяться с тем, какие учителя вам попадаются. Если вообще они вам нужны.
Чувствовать, да? Только почувствовать можно. Как еще?
А иначе никак, да. Учитель, он вообще появляется сам, если человек действительно устремляется к цели. А если не очень устремляется к цели, то есть готов взять какую-нибудь эрзац-цель, то тогда он может найти многих разных учителей и учиться тут и там, скакать с места на место. Это уже не проблема, так сказать.
Наталья из Перми тоже про учителя. Учитель должен обязательно знать всех своих учеников лично, контактировать с ними, чтобы
передать
знания.
Ничего подобного. Никаким образом не надо знать учеников. Я вообще не знаю учеников своих. Более того, я не знаю, как их зовут. Я вообще не запоминаю имена. И вообще мало что запоминаю в жизни. Я и формулы даже не запоминал. Если мне надо было решать задачку по какой-то формуле, то я эту формулу должен был выводить. Настолько я не запоминаю. И потом по ней уже решать задачу.
Просто она волнуется и задает дальше вопрос. Я могу быть учеником, даже если вы не знаете о моем существовании?
Конечно. Конечно. Ничего не надо для того, чтобы быть учеником. Ничего. А мы с вами потом найдем внутреннюю связь. Вы увидите, как это обнаруживается.
Лариса из Бишкека спрашивает, существует ли объем души?
Объем души, я не знаю, что она имеет в виду. Если она имеет в виду духовный или...
Большая душа, маленькая душа.
Нет, большая или маленькая душа имеет смысл говорить о мере отдачи выше своего эгоизма. В той мере, в которой эгоизм большой, и человек может... над ним именно с его помощью отдавать, это оценивается как большая душа.
Наталья из Москвы. Сколько времени нужно при регулярных занятиях каббалой для подъема по ступеням? И есть ли какие-то средние показатели? Или все очень индивидуально?
Нет, показателей никаких средних нет. Есть абсолютно индивидуальное возвышение, которое зависит только от ваших усилий.
Коронный вопрос, всегда задающийся, еще раз зададим его. Сергей из Макеевки спрашивает. Здравствуйте. Очень интересует вопрос. Если каббала – это наука, то как проводятся научные исследования и фиксируются результаты?
Внутри человека, самим человеком, вот его записями в себе и сверением с веркой с книгами. К древу жизни Ари и его 8 «Врат мудрости». Есть такие книги у Ари. И по Баля Суламу «Учение о 10 сферотах». Это, в принципе...
Базисные книги.
Да, это базисные книги. Если вы имеете в виду сверять свои ступени, то это таким образом делается.
Книгу «Зор» вы не советуете сейчас, вот не сказали.
Книгу «Зор», она не для того, чтобы по ней сверяться. Это не научная книга, в смысле ее языка. Потому что написана она в основном на языке чувств. Поэтому...
А там физика духовных миров.
Да, физика – это учение десяти сферот.
Поскольку вопросы мы в разброс задаем, то Михаил из Домодедова спрашивает, почему женщины пытаются доказать свою независимость от мужчин, для чего им это надо?
Потому что они чувствуют зависимость, поэтому им надо доказать, что они независимы. Да-да. И мужчины должны с этим считаться и быть все-таки благородными и мужчинами, то есть понимать женскую природу и идти навстречу.
Вопрос от Андрея.
Женщине очень важно, чтобы она чувствовала поддержку, чтобы она чувствовала спину за собой, поскольку она все-таки, если собирается рожать, иметь детей, ей необходим дом, семья, у нее огромные, большие потребности, чем у мужчины. Им надо считаться с теми желаниями, с теми потребностями, которые в ней вызывает природа, и которые она обязана восполнить, иначе она будет чувствовать себя все время в напряжении, все время невосполненной, нереализованной, неуверенной и так далее. Мужчины должны обеспечить это женщинам.
Интересно, как раз сегодня прочитал информацию, что есть какой-то философ из ЮАР, и он призывает людей просто не рожать детей. Он говорит, что я сделал четкий расчет, что те страдания, которые мы вовлекаем детей в будущем, они не стоят того, чтобы вообще
то
жить.
Я он не имею права рожать детей в этот мир на такие страдания.
Он говорит, я не хочу, конечно же, там приказывать, указывать, но я вот сделал для себя такой расчет, вот такая теория. И...
Это верно?
То же самое, что, в принципе, Бальсулям пишет,
да,
что если человек
бы
сделал такой расчет, он бы не рождался, не хотел бы родиться.
Расстаться с жизнью тяжело.
А что вы думаете?
Но не родиться это хорошо.
По этому поводу.
Что я думаю?
По поводу детей. Рожать или не рожать?
Я считаю, что надо рожать детей и обеспечить им, насколько только это возможно, исправление души. Тогда имеет смысл их рожать. А иначе... Действительно, вопрос.
Андрей спрашивает, подскажите, сколько вы шли до перехода Махсома, сколько среднее время перехода Махсома, сколько сейчас людей на Земле, которые перешли Махсом?
Это все статистика, которую надо еще обрабатывать. Когда она будет обработана, я вас в нее посвящу.
Мы опубликуем на сайте.
Вообще, почему нельзя человеку, каббалисту, нельзя... Так вот действительно впрямую говорить, на каком уровне он находится.
Каббалист может только просвещать людей в той мере, в которой это будет им полезно.
А так это крадет у человека, да?
Да. Если я говорю какие-то годы, какие-то расстояния, какие-то подъемы, ступени, то это сразу же человека напрягает, и у него пропадает свобода воли.
То есть он уже бежит, лошадка бежит уже, да?
Ну, годы. Или в ту, или в другую сторону.
Да. Марина из Мельбурна на эту же тему. Каббалистам разрешается говорить другим каббалистам и своим ученикам о личном духовном постижении?
Нет. Нет. Я приводил пример, что ездил с Рабашем и в Питакаву.
По каббалистам.
Да, да, к нескольким каббалистам в Хулон, в Питакаву. И спрашивал у него потом, ну как? И он мне говорил, это так-то. То, что он смог почувствовать. А были такие, я помню, вот именно из Питактыки. Он говорит, он закрывался так, что я не мог ничего увидеть. Так вот.
Олег из Черкас спрашивает. Здравствуйте, как изменилась ваша жизнь от знания Каббалы, и как вы используете знания Каббалы? Что дали вам эти знания в вашей жизни, и что дадут после смерти тела, он спрашивает. Это важный вопрос для людей.
Они сегодня все, так сказать, на душу прут. Что я могу сказать? человек, который начинает постигать, он начинает постигать высший мир, систему. Он начинает ощущать, что он работает в этой системе, что это вечный высший свет, который пронизывает все творение, на котором все лежит, или который все наполняет. Смотря как объяснять. И у него в этом случае уже у человека возникает четкое представление о том, где он находится, в какой системе, что надо делать для того, чтобы эта система стала живой, чтобы он влиял на нее, а она влияла обратно на него. Вот так и живем.
Ну, вот вопрос очень такой, что это вам дало в жизни?
Что мне это дало в жизни?
Да, знание.
Меня это сопровождает последние 40 лет. И до этого еще лет 15 меня сопровождала дикая страсть раскрыть смысл жизни. То есть из моих 72 лет, где-то только первые 13-14 лет, как-то так я...
В покое, да?
Да, да, я занимался всякой ерундой. А потом уже начал систематически устремляться к поиску смысла жизни. И в 33 года я нашел своего учителя. До этого занимался у многих, у разных. Так пытался, но очень быстро определял, что это не совершенство. То есть нечего заниматься у посредственных учителей. Ты идешь по их ошибкам, ты вбираешь в себя все их незаконченные всевозможные выкладки, результаты и так далее. Нет смысла учиться у таких людей. И поэтому только когда я пришел к Рабашу, я понял, все, здесь я останавливаюсь. И начал ездить каждое утро, потом каждый вечер, потом переехал к нему. И, в общем, и так вот с тех пор только с ним. Только с ним. И не потому, что я не искал и не хотел находить, проверять. Просто я до этого уже прокопал все, что можно было. А потом, когда я уже углубился в книги, тем более с его объяснениями, потому что в каббалистических книгах надо все-таки получать объяснение, иначе ты не поймешь глубину текста. Ты не можешь сам копать текст вглубь его. Вот. А потом, когда я уже начал научился сам раскапывать, то, конечно, уже некого искать и никакого учителя уже не надо.
Знаете, что эта тенденция сейчас набирает все большие обороты, когда учатся у самого лидера направлений. Какой-нибудь профессор из Стэнфорда дает лекцию, и все, кто изучают это направление со всего мира, 300 тысяч человек слушают его лекцию. Как бы считая, что зачем слушать это в пересказе его
это
учеников.
Верно. Это верно. Интернет нам в этом случае, да, дает удивительные возможности.
Ну вот тогда Валентина из Киева спрашивает. Здравствуйте. Существует ли в Каббале такое понятие, как духовные заместители по этому поводу?
Духовные заместители?
Да.
Существуют ученики, допустим, главного учителя. И они могут ему помогать, и они могут вести занятия, так как у меня есть это. Но практически ничего иного они не могут говорить. И желательно, конечно, если и пользоваться их услугами, то только для того, чтобы проходить какие-то вступительные частные уроки, курсы. Но все равно надо придерживаться основного учителя. Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались.
То есть для начинающих они могут быть более приемлемы?
Конечно, нет сомнения, что я не могу так излагать материал, как излагают мои ученики, которые, во-первых, находятся в контакте с этими, с их учениками и умеют говорить намного проще.
На разных языках, там, на английском, тут
да,
тоже важно.
Об этом я уже вообще не говорю, о языках. Просто доходчиво.
Тогда вот такой вопрос. Владимир из Томска спрашивает, как общается Михаил Лайтман со своим учителем и как он учится у своих учеников?
Я общаюсь со своим учителем на уровне, на котором я общаюсь, духовном. И тут нет никаких преград между тем, что он находится вне тела, а я нахожусь в теле, потому что общение, оно все равно вне тела, на уровне совпадения наших свойств нетелесных. И также я нахожусь в контакте с моими учениками. Ощущают они это или нет, это другое дело. Но я нахожусь с ними во внутреннем контакте.
А чему вы у них... Написано, что учитель может учиться у своих учеников. А чему вы...
Да, конечно.
Можете пример привести?
Я могу привести много примеров таких. И практически каждый день это делается. Почему? Потому что учеников много. Они собираются и создают все время какие-то группы, кучки такие. То с этими, то с этими, то так, то сяк. Не физически, а происходит сопряжение частных душ в одну общую, такую и такую, и так далее, и так далее. Много их по всему миру. И каждый из них проявляет какое-то особое свойство, какой-то особый нюанс в духовном кли. И я, когда ощущаю их, я раскрываю новые возможности через них.
То есть вы не ощущаете?
Они для меня как еще глаза, еще руки.
То есть речь идет не о каких-то действиях, что вы смотрите на какие-то поступки учеников и чему-то учитесь?
Нет. Это только внутреннее. Только внутреннее ощущение.
Виртуально это происходит? Вот группа сейчас слушает.
Какая разница, виртуально или нет? Конечно.
Вот группы, МАК-видео, МАК...
Нет, никаких нет.
А как часто это происходит?
На каждом уроке, на каждой беседе, всегда. Вот. Но это тогда, когда они особенно находятся в каком-то единении между собой.
А, поэтому вы так наслаждаетесь уроками?
Да, и тогда это единение, оно порождает, оно играет. Это как гаммы, я уже говорил, хорошо темперирован клавир. Вот так это идет. В гармонии в такой.
Вот Рамазанов, давай, Борь.
Мария из Луганска, какой процент людей способен к духовному раскрытию? Ведь не все могут понимать духовный мир.
Абсолютно все. Вопрос только в том, что есть такие, которые постигают это сами, ведут за собой других, есть которые что-то ведомые и должны прильнуть к учителю. И не к одному, так и несколькими, не самому главному. То есть это система иерархическая, но все обязаны раскрыть высший мир и ощутить себя в нем.
Рамазанов из Баку спрашивает, почему с одной стороны я знаю, что творец существует и скрывается от меня, хотя я этого не чувствую, знаю.
Он не скрывается от тебя, ты скрываешь его.
Вот, он продолжает. С другой стороны, я непосредственно ощущаю происходящее со мной, но не связываю это с Творцом.
А зря. Все, что с тобой происходит, это делается Творцом.
Связывать даже на механическом уровне, вот так вот?
Ну, чтобы он не запутался, я боюсь так говорить. Просто сказал фразу, да, а дальше пускай пробует сам.
Юлиана из Краснодара. Я очень хочу разгадать и понять замыслы действия Творца в отношении меня, но ничего не понимаю. Я что-то не так делаю, может быть?
Не надо, он делает с тобой все, что надо. А ты только должен попытаться быть более подобным ему относительно других. К Творцу непосредственно ты отношения иметь не можешь. А именно в отношении твоем к товарищам, к десятке, ты проявляешь свое отношение к Творцу.
Вообще очень часто спрашивают, как понять правильно намеки. Ведь ясно, что весь мир нам подсказывает что-то, чего-то от нас хочет.
Весь мир — это очень трудно. У тебя есть десятка. Чтобы не ошибиться, у тебя есть десятка, ты должен к ней относиться как к Творцу. И тогда ты начнешь понимать через них Творца. Когда ты растворишься в этой десятке, когда ты сможешь представлять находящимся в них Творца, тогда ты начнешь ощущать его.
Вот это самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, как преподаватели тоже, потому что человек находится в десятке, ну, несколько часов в день, если он очень продвинутый, а вообще, в принципе, раз в неделю он находится в десятке. А в жизни он живет 24 часа, вокруг него все эти ситуации, люди, родственники, работа. И там, как через это все говорить с Творцом? Ведь не говорится, что весь мир – это язык Творца.
Может быть, и не надо через них разговаривать, чтобы не еще человек, может быть, не готов к этому. Поэтому лучше не надо себя путать с ними и их путать своим каким-то, может быть, странным поведением. Надо просто относиться к ним дружелюбно, нормально, как это принято, может быть, в обществе, так, чтобы о тебе не подумали что-то странное.
Не, речь идет не о внешних, речь идет о каких-то внутренних моих реакциях на то, как ко мне относятся разные люди. Как мне реагировать на это все? Как Творец на меня? Как
Но это влияет? Зависит от человека, чтобы он не начал тут уже реагировать так, что...
Не, про внешние действия говорим, про внутренние. Какое отношение должно быть внутреннее?
Это все от Творца. Ну, нет никого, кроме него.
Может, вот так, Виталий из Смоленска. Как можно научиться слышать и понимать язык ветвей? Ведь наш весь мир – язык ветвей.
Язык ветвей – это тогда, когда вы начнете четко ощущать ветвь и корень. То есть откуда, из каких духовных свойств нисходят в ваш внутренний мир определенные силы. И как они строят там свою ветвь.
А как вот можно расшифровать действительно? Я же эгоист, человек эгоист. Как я правильно могу расшифровать, прокомментировать какие-то действия Творца? Ведь всегда я буду это делать эгоистически.
Если ты не поднимешься над собой, то, конечно, ты будешь... об этом сказано Коля Пуссель, Бивому Пуссель.
Да, ну так до того, как я еще поднялся, как мне все-таки, да, реагировать? Что это все от Творца, окей, сказано так, да, а что дальше? Это основные вопросы.
А дальше это то, что пишет Рабаш в своих 21-х статьях. Никак иначе.
Да, но это все процесс изучения. Как в процессе изучения?
Изучай пока... и применяй. Никак ничего другого сделать нельзя. Изучай и применяй постоянно.
Я хочу задать очень популярные вопросы, которые задавались. Пожалуйста, ответьте. Первый вопрос. Есть ли наказание за прошлые жизни?
Нету никаких наказаний вообще.
И второй вопрос. Есть ли наказание за грехи предков?
Нет никаких наказаний вообще.
Вообще никаких?
Вообще.
То есть, и тогда вывод. Если нет наказания вообще, то что есть?
Ничего нет. Ничего. А почему вы считаете, что вы вообще что-то сделали?
Плохого.
Вообще.
А вообще что-то сделали?
Да. Ничего вы не сделали. Природа вами управляла. Так как управляла, так вы и поступали. То есть вас вообще не было.
Ну, человек так считает, Сергей из Воронежа. Вроде бы ничего не совершил плохого, а страдаешь больше, чем всякого рода злодеи. Сейчас многие люди творят зло, но им все сходит с рук.
Так что?
Ну, он страдает.
Тема наказаний, да, страданий.
А, это не наказание. Это поощрение или, так сказать, побуждение к поиску.
То есть это надо воспринимать как работа, которую человек должен сделать, его подталкивают и корректируют, да?
Да.
Любое то, что происходит с человеком. Корректировка, так, направление к Творцу.
А каббалисты вообще за наказание? Ну, допустим, если человек сделал какой-то, все, совершил какой-то проступок, его надо наказывать?
То есть, что значит наказание? Наказание – это исправление.
Ну, назовите
нет
это
такого,
исправление.
Нет. Ты не говори, ну, допустим, нет такого. Наказания нет, есть исправление.
Значит, берут человека, сажают его пожизненно в тюрьму – это исправление.
В Америке, помнишь, как называется система этих самых тюрем?
Исправление.
Исправление. Даже в России исправительные колонии, да. Это исправление, на самом деле, должно быть исправлением.
Ну, то есть мы за исправление, так, человека?
Да, но не тюрьмой. Нет тюрьмы, согласно Торе. Нет доказательств.
Надо же изолировать человека, который совершил какое-то преступление, даже если это не он.
Для этого выделяются специальные города, 6 городов в стране, там, куда ссылаются люди. И они должны там жить и не выходить за пределы стен этого города.
Это было когда-то, это еще будет в будущем?
А что, сегодня нельзя сделать такое? Допустим, Петах-Тикву Да,
это, назвать веселый город.
Да, это туда. Город, который точно подходит для всех этих злоумышленников.
То есть их туда бросают, они там сами живут, сами себя кормят, то есть делают, что хотят.
Делают, что хотят.
Не, а кто-то же их там исправляет или нет? Вы же говорили, что это исправление.
Исправляют, конечно.
А, то есть там есть какие-то воспитатели?
Конечно, да.
Серик из Алматы спрашивает, откуда появилось «я»? Какова причина сотворения «я»?
«Я», оно появилось раньше всех. Сначала появилось «я».
Это не результат разбиения «я», который...
Нет. Это эгоизм, простое желание «я».
То есть «я создал я», говорится, да? «Я создал злое начало», это как бы «я создал я» или нет?
Нет.
Нельзя так
сказать. «Я» – это уже... ощущение себя. Mm. Вот. Оно появляется в четырех стадиях прямого света.
Это то, что желание возникает, это и возникает вот это «я», которое четвертая стадия как бы.
Ника из Днепра. Если добро и зло исходят от Творца, и коль скоро есть в жизни земля, небо, как Каббала учит уравновесить их в ежедневной практике?
Только соотнести это с Творцом. Через группу. Больше никак. Со дня на день мы проходим такие состояния, которые мы обязаны уравновешивать. Нет никакой возможности вообще остаться в правильном направлении, не сойти с ума и вообще не быть в нервах и в таких запутанных состояниях. Если только не соотносить это с Творцом. Понимаете? Вся наша проблема, что мы считаем, что вот что-то происходит вне Творца. И тогда действительно какие-то проблемы во мне, какие-то проблемы в обществе, какие-то проблемы в людях и так далее, против, за, меня, а нет, да. Если я это все соотношу с Творцом, я постепенно привожу это в определенную систему и могу на нее уже правильно реагировать.
Витя из Украины спрашивает, какой вопрос должен задать себе каждый день ученик, занимающийся каббалой?
Самый главный вопрос – это ни в коем случае не расставаться с мнением, а еще лучше с ощущением, что нет никого, кроме него. От этого ни в коем случае нельзя отключаться.
То есть вопрос как бы, как мне не расставаться с этим мнением, состоянием?
Да, с источником всего существующего.
Что мне сделать, чтобы не расставаться?
У нас тема «Лучшие вопросы года». Вы могли отметить какой-то самый лучший вопрос, который вам задали за этот год? Вы помните его?
Нет, даже иногда, если я и говорил, что я очень радуюсь особому вопросу, я не помню.
Ну, какой-то вопрос, который позволил вам еще более проще объяснить науку Каббала. Может, вы запомнили?
Нет.
А у вас есть вопрос?
У меня вопросов нет.
То есть, если был бы кто-то, кто бы вам мог ответить на вопрос, там, ваш учитель или...
Я бы не задавал.
Вообще нет, да? А что, вообще нет вопросов? А как это?
А потому что вопросы – это то, что возникает в тебе, и то, что ты должен на них ответить сам.
Почему же вы просите учеников задавать вопросы?
Чтобы ускорить обмен мнениями и через это объединение.
Может, тогда мы в новом году начнем изучать Бальсулама, и все, не будем без вопросов.
Я думаю, вам будет от этого скучно, я боюсь. Если было бы можно, то это было бы хорошо.
То есть для вас бы это было лучше? Не, ну, может, чуть оставим какое-то время для вопроса.
Для меня же дело не в том, что лучше для меня. Для меня лучше, как, чем с большей скоростью вы сможете двигаться вперед. А скорость зависит от сближения между вами. А сближение зависит от меры обсуждения в десятках. И поэтому я пытаюсь все это возбудить.
А вот, не знаю, Рабаш вам рассказывал, он задавал вопросы Бальсулама?
Да.
То есть он был из таких, который задавал много вопросов, или наоборот?
Да. И действительно, иногда у Бальсулама не было, не было уже терпения отвечать или возможности увернуться от ответа.
А есть вопрос, на который вы не можете ответить? Хотели бы, но не можете. У вас нет ответа.
Есть много вопросов в Каббале, на которые невозможно ответить. Потому что ученик должен их почувствовать изнутри. Ведь вопрос, он вопросом называется наполнение. Желание и с намерением, и разума. Сердце и разум. Они должны получить какое-то наполнение. Тогда это будет ответ. А если не подготовлено ни сердце, ни разум к получению наполнения, как ребенок, когда ты ему что-то скажешь, а он просто не понимает, в него ничего не вошло. Что же можно делать? Так что ответ, посыл должен соответствовать тому сосуду, желанию, намерению, которое есть у ученика. В этом проблема.
А вы задавали много вопросов, Рабаш?
Много. Но сегодня... Я задавал вопросы и за себя, и за остальных.
Но сегодня вы бы ничего не спрашивали?
Практически нет. Мне нечего задавать. Я и так могу задавать вам вопросы. Если бы мы оказались физически друг с другом, мы бы сидели друг с другом бы и молчали.
Ну вот я продолжу личные вопросы. Но ты задаешь, а тут товарищи еще задают. Инна из Риги спрашивает, трудно ли быть Михаилом Лайтманом?
Это смотря как смотреть на проблемы Михаила Лайтмана. Вообще, конечно, можно это пожелать каждому, а можно никому не пожелать.
Это...
Вот. Так что я не знаю. Я не смотрю на это вообще так, и никогда не отвечал на этот вопрос и не ставил его. Потому что есть обязанность, и ее я должен реализовывать.
Ну, просто она говорит, трудно ли быть вот таким, как вы? Вы уже, ну, вас есть... уже знают, вас уже критикуют, вас любят, вообще все, что хотите, вы преподаете.
Насчет того, больше любят или ненавидят, это я, сказать, затрудняюсь. Вот. И работать на потомство, чтобы потом оценили наконец-то и сказали, вот.
Был.
Да. Это, конечно, тоже не мое хобби, думать таким образом. Я скажу только одно. Я где-то в 35 лет был достаточно, ну, не богат, можно сказать, и, по крайней мере, состоятелен, чтобы дальше не работать. И спокойно жить где-нибудь там, на островах, в Канаде, где-то. И мог бы предпочесть, конечно, такую жизнь. Но я не мог. Не мог этого себе позволить. Чтобы я просто, как кот, грелся бы на солнце, сытый кот.
Ужас, да?
Ну, конечно. Поэтому выбрал такой путь. С большим количеством ошибок, сомнений, терзаний и так далее. Но это мой путь.
Светлана из Щучинска. Творец не личность, а система природных законов. Я не понимаю, как любить систему. Раньше я доверяла все ему, считала, что общаюсь с ним, а теперь получается, что нужно просто правильно интегрироваться в систему и все.
А минуточку, а вы сама не система? Человек сам тоже система. Система чувств, система разума, который разум, который соединяет по-разному и интегрирует по-разному всевозможные чувства. Вот это мы. Так это система.
Ну вот ее вопрос все-таки, есть в нем такая, знаете, тоска, она говорит.
Это не механистическая система. Это система чувственная, система разумная, в которой сочетаются разум и чувства. И это во всей системе большое мироздание и в каждом из нас.
Наверное, вот это путает. Когда мы говорим «система», то как-то улетучивается, что но она это, имеет разум
это,
и чувства.
Смотря что она подразумевает, смотря как она понимает это все. Но это совсем не так. Нет. В моих понятиях «система» – это возможность, наоборот, глубоко чувствовать самые различные проявления в их неприходящей, изменяющейся гармонии.
Это очень популярный вопрос. Татьяна Одинцова спрашивает, из Одинцова, наверное, почему душа не помнит опыта прошлых земных жизней?
Она помнит прекрасно все. В душе все это есть. И не только она помнит, что какая-то запись в ней есть, а ее состояние на настоящий момент определено всеми предыдущими состояниями, которые она прошла.
То есть никакой случайности, все очень законно?
Нет, все детерминировано абсолютно.
Юлия спрашивает, почему младенцы так много плачут?
У них очень маленький ум. И поэтому чуть что, что-то по ним не так, они уже ощущают только свои чувства, без разума. Еще не уравновешивают чувства разумом. И поэтому или радуются, или плачут. У них переход очень быстро вот такой. Вот
есть туда-сюда. Какой-то духовный корень это, вот, когда в духовном рождаются
младенец? Нет, очень маленькая клей. И совершенно нету, кроме сердца, кроме чувства, нет разума. Поэтому то, что чувствует, то и проявляет.
Но у слез есть глубокий духовный корень, у слез.
Нет, но это не у младенчества.
Ну да, не у младенчества.
Это просто маленькое животное.
Как Рабаш говорит, что когда ребенок плачет, не обращает внимания. Когда взрослый идет плачет, то ты понимаешь, что там да. уже какая-то молитва есть.
Когда взрослые очень чувствительные натуры, когда говорят, что слезы очень близко, сразу же начинают
но
плакать.
Но это есть разные люди, и поэтому к духовному это отношение не имеет. Каббалисты такие склонны к таким очень серьезным выражениям чувств, но это, как правило, внешне очень редко проявляется.
Рабаш не плакал, да? Или плакал?
Нет.
Нет. Вы не видели.
Но
его
переживания были у него очень сильные. Это да. Больше я не хочу говорить. Да.
Лариса из Черкас спрашивает, какой ваш любимый язык из современных, кроме иврита?
Русский язык. Я его очень хорошо знаю. Я горжусь этим, что я знаю очень хорошо русский язык. У меня он серьезный, хороший, литературный. Правда, сейчас уже, конечно, не в том виде, в котором был раньше, но очень многие знатоки языка отмечали это у меня. Да. И по произношению, и по грамматике, и вообще по всему. По логике. Ну, сейчас это уже...
Нет, сейчас еще лучше. Сейчас лучше.
Еще лучше,
когда
чем
я был? Пришел, было как бы...
А,
это,
был период, когда я вообще больше... забыл. Когда я приехал в Израиль, я перестал говорить на русском языке. Даже дома. Мы разговаривали с женой. Были молодые, нам было по 28 лет. Ей было 25, мне 28. Нет, меньше, она на 5 лет младше меня. И мы говорили между собой на иврите. Даже когда приехали уже вот наша алия 90-х годов, да, они удивлялись, как-то мы говорим между собой на иврите.
Да. Из Риги Раймондас. Если бы не было нас, не было бы и Творца. То есть мы ему необходимы сейчас так же, как и он нам?
Если бы не было нас, не было бы Творца. Нет, наоборот. Творец, он существует и без нас. Только не относительно нас, конечно. Относительно себя. Это высшая сила, которая... Ну, нам трудно объяснить все в рамках времени, что она взяла в какой-то момент и создала душу, и потом эту душу огрубила до такой степени, когда на душу возникло еще внешнее одеяние в виде тела. Это все, но Творец – это высшая сила, которая существует без всякой связи, в том числе и с нашим миром. В таком состоянии он называется «Ацмуто». Существующий сам по себе.
Но мы ему сегодня необходимы?
Необходимы ли мы Творцу?
Да.
Это вопрос, который может человек задать. У него нет ответа, потому что на самом деле такого вопроса не существует. Или можно сказать, да, конечно, мы необходимы Творцу. Он зависит от нас, он наслаждается нами, он ждет от нас каких-то реакций, правильных действий.
Ну, помните сказку о добром волшебнике? Да.
Да.
Ну, все-таки создал нас для того, чтобы мы сумели подняться к Нему, сумели с Ним быть наравне.
Скажите, а в Творце больше разума или чувств? К чему Он более склонен?
Творец – это некое наше представление о высшей силе. Представление это, на самом деле, оно не существует. Мы его строим из себя. Творца на самом деле нет. То, что мы его создаем в нашем воображении, в нашем ощущении, это мы называем Творцом.
Лика из Днепра спрашивает, а как же через музыку или стихи человек чувствует других? Разве он не выходит из себя, чтобы это почувствовать вне себя?
Нет, ни в коем случае. Никакие такие вот чувства особые, они не приводят к ощущению высшего состояния, духовного состояния. Ничего в этом нет. Ни в стихах, ни в музыке, ни в чем. Это обычные переживания человека.
Да. Анатолий из Ижевска. Можно ли узнать перечень правил поведения каббалистов? Есть список.
Перечень правил поведения каббалиста. Неукоснимое соблюдение расписания.
Это первое даже.
Это самое первое. Расписание уроков, товарищеских встреч и прочего-прочего, то, что связано с группой и с обучением. Это первое. Второе. Неукоснительное соблюдение правила поведения внутри рамок, внутри группы, внутри занятий и так далее.
Установленных группой, да?
Да. Установленные не группой, установленные каббалистами. Каббалист. Учителями, не группой. Угу. Это второе. Третье. Это выполнение правил поведения в обществе, в семье, во внешнем мире, что называется. Третье. Ну и все. А что еще надо? Отношения мои с Творцом, отношения мои с группой, отношения мои с семьей, с миром. И везде регламент четкий. И его механическое соблюдение, а внутри этого механического соблюдения постоянная работа над все большим и большим наполнением этих рамок.
Вопрос из Казани. У меня сильное подозрение, что я цадик. Такое возможно? Что с этим делать?
Это подозрения вообще очень опасные. Что он праведник, да?
Да.
Это очень опасные подозрения. Я бы не советовал бы принимать их за кажущиеся за реальные.
Развивать. Да.
Да. Вот. Если человеку кажется, что он праведник, то он точно не праведник и, возможно, даже грешник.
Вчера вот интересно на уроке вы рассказывали, что как должен себя ощущать человек, если вот ему должен вот-вот позвонить Творец. Ну, то он ощущает, что через несколько минут у него будет звонок, его соединят, и здесь
вопрос. Хорошо, так я вас задумываю.
Хорошо, да? Это мне понравился вопрос.
Но.
Это он имеет драматическую ситуацию. Вы еще добавили, что человек боится взять телефон.
Ну, конечно.
Он боится взять телефон.
Ну-ну. Да, не знаешь, на каком языке он будет говорить. И, там,
нет,
и
язык не важно, ты уже не отвертеться.
Да, не, ну так мы же просить собираемся что-то у него. Так вопрос, что...
Просить, так вот он звонит, ну,
да,
дальше.
И вот вопрос, что правильно попросить? Как и что?
Это я тебе сказать не могу.
Ты трубку еще возьми.
Нет, всем, скажите всем.
Не каждый, как это я могу сказать всем? Что просить каждый, чтобы определил сам.
Не,
как
что правильно попросить? Потому что мы знаем, если попросишь неправильно, так еще получишь по голове.
Значит, не положено тебе.
Как? Ну, я же должен знать. Откуда я знаю, что правильно просить?
Как я могу тебе дать свое мнение? Если это твоя личная просьба к Творцу. Как это может быть?
Может, у меня не личная, я хочу, за всех хочу попросить. Только не знаю.
Так, только ты не знаешь, что тогда не проси.
То есть человек боится взять трубку, потому что он в этот момент понимает, что он находится в других мыслях. И он, да?
Творец постоянно хочет соединиться с человеком. Тут человек трубку не берет. Постоянно этот звонок существует.
Вообще, знаете, во всех сказках и «Золотая рыбка», и «Джин из бутылки» всегда неправильно просят. Всегда не знаю, что попросить.
Ну, сказки сказками, а реальность, она другая.
Ну, вообще, «Золотой рыбки» вообще каббалистическая сказка. Там бабушка довела все до ручки.
Скажите, а вы говорили, что Творец позвонит. А можно к Творцу позвонить самому?
Можно, конечно.
А какой номер?
Если ты нуждаешься в нем, то у тебя есть прямая связь.
Вопросы Инны из Киева. Можно ли совершенствоваться в одиночестве?
Нет, никак. У тебя нет связи с Творцом, если ты один.
Да, если бы вы могли разрекламировать номер, как позвонить Творцу, у нас бы много
чтобы
было бы
учеников. У тебя есть
учеников.
Прямая связь. Только ты ее не возбуждаешь.
Вот из Франкфурта популярный вопрос. От чего зависит срок жизни разных людей?
Это глупости. Какая разница? Какая разница? Что, неужели долго жить – это подарок? Это ни в коем случае. Жить до того момента, когда ты можешь решать именно серьезные проблемы, которые, для которых дана жизнь. А как только ты уже не можешь, только тянешь, чтобы обслуживать животное тело, тогда уже жить не стоит. Но этим мы не распоряжаемся и запрещено. Всячески сокращать жизнь.
Вот Николай из Варны, мы расширяем географию, спрашивает: здравствуйте, а если этот мир существует только внутри меня, то все науки, включая каббалу, тоже существуют только внутри меня?
Только внутри тебя, да.
Вопрос такой. Майя из Торонто. Я читал у вас, что сказано, что Творец страдает намного больше нас из-за того, что вынужден проводить страдания через нас.
Да.
Как это понять?
Действительно так, страдания, наши страдания ощущаются в нем больше, чем в нас. Потому что это цельная природа, а в нас только как маленький фрагмент.
Вопрос из Канады. Часто задают такой вопрос: что происходит с человеком при переходе Максома? Каковы его ощущения?
Растворяется. Растворяется в других. И начинает при этом оставляет свою эгоистическую суть, не физическое тело, а эгоистическую внутреннюю суть, и начинает расти в духовной сути.
То есть пропадает страх за себя, да, есть такое?
Он появляется каждый раз при падении и снова исправляется в возвышении. И так все время.
Как вообще вот, человек ощущает себя, когда у него пропадает страх? Вот это просто очень интересно.
Потому что он сливается с Творцом. Поэтому пропадает. Не потому что это он сам, а потому что есть состояние отключения от Творца, называемое падением, и состояние слияния с Творцом, называемое подъемом.
Лариса из Бишкека спрашивает: счастье приходит от Творца?
Да.
Тогда дайте, пожалуйста, определение счастья для Ларисы.
Счастье – это когда я могу через себя наполнять других или через других наполнять Творца.
Из Латвии. Материальный мир постоянно меня затягивает. Зачем Творец создал этот материальный мир?
Для того, чтобы он вас затягивал, а вы сопротивлялись и пытались, чтобы вас затянул высший мир.
Сергей Пластинин спрашивает: этот мир, роль человеческого разнообразия в этом мире какова?
Мы являемся осколками одной общей системы души, Адама. И поэтому мы такие разнообразные. И все вместе должны создать, опять соединиться в эту общую систему. Так что, естественно, что мы все очень разные.
Ну вот интересно, человек оседает где-то в каком-то месте, приобретает характер этого места, ментальность этого места. Это тоже определено, где, как разместится человек, да?
Да.
Вот нас смотрят разные ребята. А есть ментальность в каббале?
Нет. Не имеет значения внутреннее вообще как свойства человека, на самом деле земные. Они очень маленькое влияние оказывают на особенности души. Очень маленькое влияние. Потому что там он начинает приобретать совершенно новые свойства, новые состояния. Он начинает видеть границы своего включения в общую систему Адам. И одновременно видит свои животные состояния, особенно свои животные слабости, склонности. Но это не имеет большого значения на духовное исправление.
Ну, вот у нас это особенно видно, когда создается группа как новое человечество, знаете, там мутлу из Турции, транс из Африки, Франции, ты не чувствуешь никаких ментальностей, все такая это ерунда, потому что у всех такое одно огромное желание.
Ирина из Аждода. Творцу совершенно нет никакого дела до наших тел и земных жизней. Его интересует только конструкция Адама Ришон?
Творцу нет никакого дела до наших тел. Его интересуют только наши побуждения. Побуждения. А наше тело, дай телу то, что оно желает, и чтобы оно оставило тебя в покое.
Ну вот кто создал вот эту реальность, которую мы видим? Магазины, семьи, не знаю, технологии.
Это все наделал человеческий эгоизм.
Ну, если это вы говорите, этого всего не существует. Не относительно Творца и
Это разновидность нашего эгоизма, который создает из себя вот такие формы.
Но в духовном этого нет.
Нет, конечно.
Нет. Скажите.
Потому что духовное – это все ради отдачи, а это все существует ради получения. Поэтому существует только в так называемом придуманном мире – улама демьони.
Ну, вот, не знаю, карандаш, он существует, допустим?
Что значит? Существует. В своих ощущениях сегодня все существует, так же, как и ты сам. А в духовном виде это всего не существует.
А можно представить Творца как, допустим, какая-то сеть интернета, и у каждого вот есть телефон, и каждый подключается, да?
Да.
Через телефон к этому.
Пускай будет так.
И у каждого, у кого-то есть iPhone, у кого-то там какой-то телефон хуже, Samsung, например,
и он ничего не слышит. У каждого частота, то есть, своя волна.
Похоже, да? Можно так?
Конечно, можно, конечно.
То есть каждый по-разному ощущает все равно Творца, так ведь?
Каждый по-разному.
Ну, если у меня айфон и у вас айфон, и
это не имеет значения.
Мы сможем ощутить.
Мы соотносимся, может быть, к одной группе душ, которая разделяется на свои сфероты, на свои части общего духовного тела, но все равно каждый ощущает по-своему.
Ну, такой жизненный вопрос.
Эта индивидуальность не пропадает.
Такой вопрос от Андрея из Оттавы спрашивает. Как правильно воспринимать физические муки собственного тела, когда жизнь превращается в медленный, трудный процесс умирания на протяжении лет или даже десятилетий?
Это все очень необходимо для нас на самом деле. Мы должны ощущать ничтожность тела для того, чтобы возвысить душу. Поэтому как только вы начинаете ощущать слабость тела, его ничтожность, вы должны вместо этого начинать приподниматься душой. Я не говорю о том, чтобы вы пренебрегали телом, но вы должны все-таки уделять время душе. Мы поздравляем Красноярск, который вместе с нами. Вы уже близки к Новому году. Чтобы у вас все было хорошо. В первую очередь вы встречайте. Удачи вам.
Сейчас дайте отделей. Ольга из Калуги спрашивает, можно ли задобрить высшие силы, чтобы попасть в нужное время, в нужное место?
Это зависит от судьбы человека, которая определяется очень многими параметрами. В основном это его сама душа, насколько она доразвилась в предыдущих состояниях, и от того, насколько в настоящее время эта общая душа, называемая Адам, нуждается в его участии в общем исправлении.
Может, вопросы славянска. Все ли высшие силы одинаково благосклонны к нам? Со всеми ли можно иметь связь?
Абсолютно. Если это высшие силы, я только не знаю, какие вы имеете в виду. Есть одна высшая сила, Творец, все остальные силы – это производные от Него, с которыми нечего считаться. Надо считаться только с Ним одним. Все остальные силы называются ангелами, то есть нет, в них нет ни свободы воли, ничего особенного.
Каббала...
Последний, наверное, вопрос.
Да, говорят, что Каббала – это тайная наука. Остались ли еще какие-то тайны?
Абсолютно все. Абсолютно все тайно. Надо все раскрыть, пока человек это сам на себе не раскроет. Это все тайно. А должно стать явью и именно относительно каждого из людей. Я очень надеюсь, что этот год, который сейчас наступает для всех вас, это будет годом раскрытия Каббалы, раскрытия души, ощущения ее наполненной самым лучшим, самым лучшим. Удачи вам, будьте здоровы.
Счастливо.